Итак, господа, сегодня будет очень практичная лекция, очень практичная. Вот до меня были опять сегодня получилось две лекции, да, где Ром рассказал. Как, кстати, называется лекция?
Не знаю.
Не знаю, на да? Все на наше усмотрение. Сейчас мы их придумаем, прямо сейчас. Я думал, уникальное время или люди и нелюди?
Наверное, уникальное время.
Уникальное время. Точка с запятой, люди не люди. Ну ладно.
Хорошо.
Да. И то было тоже, да. Ну ладно. Вот. А значит, ну, такие практичные все темы, да? Практичные темы. И у меня тоже практичная тема. Может, она покажется не очень практичная, но я вас уверяю, она более практичная. И называться будет «Право на чудо». Мы тут Конституцию изучаем. У нас есть права и обязанности, есть международные права. Спасибо там. А во Франции нарисовали нам эти права, и с тех пор там все пользуются ими. Но есть право на чудо. Все знают, что вот есть какие-то чудеса. Вот, а права там и обязанности рядом, да? Заметили? Да? Заметили обязанности? И вообще права, право это вообще это мерило в моей ответственности. Есть ответственность, есть право, нет ответственности. То есть ты за это право, оно же твое право, значит твоя ответственность. Вот. Все очень хотят права без ответственности. Вот такие вот детки. Вот, итак, а вот какие вот, ну, как бы обязанности или какая ответственность должна быть, если чтобы с тобой случалось чудо? Во-первых, чудо это которое из ряда вон, его никак нельзя рассчитать, оно расчетам вообще не подлежит, это какая-то, это вообще не физика Ньютона, вот что это за чудо? И вот есть ли право на чудо? Я задался этим вопросом. Со мной чудес было много. Я знаю много людей, из которых были чудеса. Это значит, вся наука, вся медицина сказала нет, за 5 минут вылечивается. Сказали, рожать не будешь никогда и нисколько, рожает. Рожает, причем помедитировал на картинку. Он, знаете, да, у нас картинка сейчас ходит, кто не рожает, посмотрит на эту картинку, уже рожает, да? Не знаете? Ну и ладно, ну вам не надо. Вот, у вас все в порядке. Вот. Это у кого не в порядке. То есть, когда вот не в порядке, и мы понимаем, и с этим уже все согласились, и научно доказано, и происходит какое-то чудо, то есть какая моя ответственность? И я подумал, ну кто? Кто? Ну кто, наверное, сильно долго молится? Проанализировал, нет, чудеса случаются как раз, кто мало молится. Кто мало молится. Более того, одна женщина, это вот Оли Козуб, знаете, дочка, да, дочка, она не соблюдает вообще никаких там регулирующих принципов, она может где-то в какой-то грешок, может быть, не заглянула так вот слегка, да, то есть и не собирается что-то в жизни менять, вот, и один раз ее пустили на Хортице, купили там, знаете, там три села разваливающихся есть еще, да, вот, и там один дом, ну, вот, в Запорожье как-то дорого, а там можно купить, и вот она покупает, не покупает, а снимает эту хатку. Вот, ну и когда заселяешься, надо же как-то вот, хоть что-то надо подвигать, да, хоть свой гвоздь где-то прибить, ну, как-то пометить место, да. Да, ну что, хоть что-то, по-моему. Там какой-то сундучок, они как они сдвинули, как запах пошел, такой запах, как будто вот кто-то вот помер вот только сейчас, знаете, вот такой запах, вот дух. И что-то не брызгали, и она звонит, мама, да куда ты меня тут? А мама говорит, а скажи Хари Кришна Богу там и все. Она говорит, а я сейчас скажу. А я сейчас скажу. Ты что думаешь, смеешься? И обрывается связь, через минуту говорит, мама, все прошло. Она просто девчонка, которая никакими духовными практиками, со злостью показала пальцем, говорит, Хари Кришна, и запаха нету. Ну как это? То есть вопрос, и я, знаете, набираю много статистики, что люди со зла, с психа, с гнева, я думаю, что их объединяет? А вообще, Бог ли это делает, эти чудеса? Может быть, как раз рогатый как раз этот делает, да? Как один вот этот, есть такой очень известный персонаж, Нанда Махарадж, который часто приезжал сюда, очень уважаю, именно за то, что я более смелого человека не встречал среди кришнаидов. Кришноидов, да? С Днепра, да. Вообще, очень он, вообще никаких, он часто говорит, на меня никто не может воздействовать. О, сразу пирамида затряслась. Ну, конечно, он там долго не высидел. Вот, но ему много все обязано. Вот у него чудеса, он ехал ко мне сюда читать лекцию, машина глохнет, он вышел, дрын-дрын, она не заводится, не заводится. Там как раз какой-то пост, как раз какая-то полиция. Ну тогда еще не было таких страстей. И он воздел руки к небу и сказал: я сейчас нарушу все, что можно нарушить духовного, если она не заведется. Оглядывается, там мужик какой-то уже ковыряется в моторе, дрын-дрын-дрын-дрын, она завелась. Вот такое вот было. И вот таких вот у меня много. Когда вот человек... Я так понимаю, что человек, когда начинает гневаться, у него срывает все, у него логика не работает, а логика — это атрибут причинно-следственной связи. Да? Если нет причинно-следственной связи, ну то какая там логика? Ну, может, какая-то есть, но она как-то по-другому может называться должна. То есть в этот момент я настолько сконцентрирован, я настолько... И в общем, я анализировал самые слабые чудеса вот у таких вот, знаете, таких мармеладных вот этих вот верующих, которые, ну да, презри на мою там эту вот это, а те, которые вот живые, которые такие беспардонные. И я нашел только один момент общий: лицемерие или нелицемерие. Вот где лицемерие, где люди стараются быть хорошими, чтобы войти в категорию, чтобы на них чудо какое-то обрушилось, потому что, ну, по закону, по карме, ну, никак не заработать, ну, не получается. Или очень долго, что лучше не начинать. А вот так вот, вот всем же хочется здесь и сейчас, да? Здесь и сейчас, вот. И вот они подгоняют себе под тот стандарт, ждут, а там ничего не обрушится. Оказывается, Бог любит нас такими, какими есть. И даже больше любит и уважает, и готов с нами общаться, и вот и общается он именно на языке этих чудес, не на языке кармы. На языке кармы, я вам сразу хочу сказать, дьявол с вами общается на языке кармы, да. Ну, да, он очень правильный, и он вас дрессирует, как это, как вот ВТБ вас дрессирует на это, на вот на послушание какое-то. Карма — это же послушание, это шакова. Это пока я это не сделаю, я это не сделаю. Это какой-то вот ритуал. А вот чтобы сразу, вот вижу цель, не вижу препятствий, такого там нету. Вот, потому что чудо, во-первых, сразу скажу, чудо — это всегда новое. Чудо никогда не повторяется. Нет два одинаковых чуда. Если оно не новое, если хочешь что-то повторить, не получится. Ну, не получится. Ты все сделаешь, все условия, но не получится. И вот, ну, я не знаю каких. Ну, я сначала подумал, что чем не злее человек, тем больше чудес. Может, он на злость реагирует? Нет. Вот, и я сейчас, то есть, отсутствие лицемерия. И сейчас зачитаю. Как кроет Иисус лицемеров, как он их кроет, да? Вот. Оказывается, лицемеры не такие уже и, как сказать, безобидные люди. Он говорит, просто сволочи эти лицемеры, потому что они лучше выглядят всех остальных, но они более сволочнее. Вот смотрите, от Матфея 6.2. Так делают лицемеры в синагогах. 9.17. Все они лицемеры и злодеи. И лицемеры питают в сердце гнев. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры. То есть одна компания, или, ну, как, если ты не книжник, то ты, наверное, и тот, и тот, и тот. Что затворяете Царство Небесное человеком? Понимаете? Что такое Царство Небесное? Вот это отсутствие причинно-следственной связи. Царствие Небесное, оно вот здесь и сейчас. Оно пронизано, тонкий мир пронизывает плотный мир, он не где-то в другой географии, где-то удаленный, он здесь. И они затворяют вот этим лицемерием просто желание показаться лучше, все, шлагбаум. И что там дальше? Вы затворяете Царство Небесное человека, право на чудо. Право на чудо. И я, знаете, я больше не нашел ни одной причины, которая бы лишала нас права на чудо. Вот. Как, что лишает вас права пользоваться Конституцией? Вопрос на засыпку. Мы столько уже изучали ее. Нет, ни стан, ни военное положение. Нет. Там есть такая, что ты и сам должен к другим относиться по Конституции. Ты их тоже за людей должен считать. И если этого нет, ты, значит, сам, извини, не можешь пользоваться, потому что не ты один можешь ею пользоваться. Я хочу сказать, что Нормальное существование людей друг рядом с другом возможно только чудесным образом. По закону рядом друг с другом люди не уживаются, потому что это карма, это рамки, этого ждешь. А чудо это, знаете, вот что такое карма? Карма это значит, я вижу то, что есть, собрал как с конструктора. То есть что-то новое создать, новое. Не надо разрушить какое-то старое, склепать что-то новое, но вот оно лучше выглядит. Немножко освежили. А чудо это когда ты ничего старого не трогаешь, ничего старого не трогаешь, а просто раз оно хлоп и... Вот.
Иллюстрация.
Воспользовался, да, воспользовался.
Чудо.
Так, значит, ничего старого не трогаешь, и в Бхагавад-гите это написано. Я думал, сначала это, ну, типа реклама. Он говорит, вот ты делай то, что я тебе говорю, а он делает, все творю только новое. Он тебя провоцирует на что-то новое, что раньше не было, и ты раньше сам никогда не делал. И я сохраню все, что у тебя есть, и добавлю, что не хватает. Понимаете, это единственный способ нормально жить. Все остальное это разрушение старого, переналадка, ну сменил там обои, очень плохо. Да? И в отношениях тоже ты добавляешь, добавляешь, и оно сохраняется. Вообще чудо, жизнь вообще это чудо. Да? Душа это чудо, да, душа это чудо. Когда мы говорим о душе, мы говорим о чуде, в Бхагавад-гите написано. Вот.
Даже материальное тело чудо, мне кажется.
Да, да, все чудо, все, если покопаться, да. Ой, я немножко отвлекся. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком и сами не входите, и ходящих, и хотящих входить не пускаете. Вот. Горе вам, книжники, фарисеи и лицемеры. То есть, вторая статья, то есть, ну, как, обвинение, да? Что вы, да, да. Что даете десятину, а оставили важнейшее в законе. Суд, милость и веру. Сие надлежало делать. Суд. Не судите, да не судимы будете. Суд обязателен. Там написано, и Господь посмотрел, а ничего дела не будет, потому что нету суда. Духовный может судить, душевный не может судить, написано. Духовный, и когда нету суда, вот тогда все плохо. Судить их... Оставили суд, милость и веру.
Прекратили это делать, да, имеется в виду оставили?
Да, прекратили, а просто десятину давайте, и все будет в порядке.
А.
Вот, да, вот. Ну, что мы наблюдаем сейчас повсеместно в храмах? Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши, между тем, как внутри она полна хищения и неправды. Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. То есть, а знаете почему беззаконие? Потому что мы же на самом деле никто по закону жить не может. По кону всему, не просто какие-то староарийские или славянские там эти ачарии, вот они вот. По кону живут, а все остальные негодяи по закону живут. Никто не живет по закону. О, никто не живет. Покажите мне хоть одного, который не нарушил закон 5 раз на дню. Все говорят, мы вот по закону соблюдаем. А кто за законом соблюдает? За законом смотрит ну, какой-то конкретный человек. А там есть личностный аспект. И он его корректирует своим туда, этим сюда, да. То есть личный аспект не получается все равно по закону. То есть реально не получается. И закона нет, это сказал еще вот этот апостол Павел. Нет закона, закона нет. Только появляется закон, вот не было закона, я был жив, появился закон. И, не так. Да, когда я был что-то не по закону жил, был жив, а грех был мертв. Но появилась заповедь, и я умер. А грех ожил. Нормально, да? То есть мы...
Я понял.
А грех, потому что, ну, не будем углубляться.
Потому что он сам себе судья был, и не надо было внешних законов.
Да, я уже понимаю. Потому что мы не можем жить по закону. Не можем жить по закону. Мы его нарушаем. Мы ищем эти ходы. Змеи, порождение ехидны. О, законники. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле. Истинно говорим, что все придет, народ сей. То есть, вот грешный, но не лицемерный. грешный. Вообще-то еще надо рассмотреть. Ну, грех это не страшно. Правда, есть смертные грехи. Грех это, ну, просто ошибка. А если еще глубже рассмотреть, это никакая не ошибка. Потому что, ну, никто же не хочет специально ошибаться, да?
Ну, да.
То есть, где-то он контролирует, все, не может контролировать, что-то его отвлекло. Не просто так отвлекло его, да?
Он это какие-то там...
Да, да. Ну, главное, ну, не надо раз-сразу, ой, никто не видел, я все в порядке. Вот этого не делай. Вот этого не делай, и все будет хорошо. Ты понимаешь, да, ошибся, во-первых, ты, ну, грудь не сильно выпячивать будешь, других не будешь сажать, ну, это для чего-то надо. Какой-то урок получил. То есть эти ошибки, ни одна болячка не просто так. Всякая болячка нас от чего-то худшего останавливает. То есть это не страшно. Страшно, если я делаю вид, что это сродни проказе, да? Потом я уже привык к своей, к маске, а там внутри уже все сгнило у тебя. Ну, как и по описанию. Потому что этот вот грешный, но не лицемерный, он понимает, у него все это наружу, он это не прячет, и он что-то делает. Да не то, что он хочет делать, он такой святой. Он хочешь, не хочешь, раз это открыто, надо с этим что-то делать. Он поневоле исправляется. А если лицемерный, он сам, вообще вся его деятельность направлена на усовершенствование маскировки греха. Вот он раз и вся остальная деятельность, чтобы было незаметно, потом так шлифанул, что сам уже не видит. Уверовал в это. Вот, и потом думает, что-то вокруг все разбегаются, какой-то вакуум. То есть чудо не просто так. Человек должен что-то сделать с собой, с внутренностью. С внутренностью. Чудо происходит когда? Ну, какая-то форс-мажорная ситуация. Потому что, ну, из пушки по воробьям никто палить не будет. Когда вот так вот по законам кармы, по технологиям, по причинно-следственной связи, вот не получается естественным путем, а надо. А надо. Вот происходит чудо. А надо. Вот. И, например, ну, надо что-то внутреннее. Ну, например, что? Ну, например, внутреннее. Поговорить с ним. Например, поговорить с ним. Это процесс. Это... Вот в последней шлоке Бхагавад-гиты говорится, что он повелитель мистиков. А не покровитель мистиков. Я раньше что-то как-то прочитал. Без очков,
Гешвара,
наверное.
Гешвара, да. Гешвара,
да. И, да, да, да.
Мистик, а Гешвара это...
Да, последняя, это 78-я шлока. Ну, последняя. Больше там ничего нет. Он повелитель мистиков. То есть он повелевает. Ой, повелевает. Я сначала думал, покровитель как-то круче, да? Я такой мистик, и у меня есть крыша. Не, повелитель, сказал, и ты сделал. Но если не он повелевает тобой, то тобой повелевает обстоятельства. Тут вообще никто. Даже ничто. Там и написано, что ты ничто. И более того, ты написано, потеряешь себя, если его не будешь слушаться. Причем он такой повелитель, что он сказал, а ты можешь слушать, а может не слушать. И он говорит, ну не слушаешь, пожалуйста. Тобой, тогда-то, и ты там запутался вообще. И тогда, извините вам, дуля с маком, а не мистика. Потому что я, говорит, с мистиками имею дело. Вот. В общем, конституция нашего сознания, я бы так сформулировал, сознание, она мистического свойства. И наши конституционные права, они тоже мистические. Особенно первые там вот украинская, первые два абзаца, видели, да? Или, например, когда она первая там вот, после там Парижской коммуны сделали там первое что-то такое. Это в каком? Вот.
Кодекс Наполеона.
Нет. Ну, права человека как появились? Они же не в Украине появились, они же там. Да, да, декларация прав. И вот, то есть, читая наши конституционные права, например, всеобщая декларация прав человека. Оказывается, тут каждая, ну, я сначала это, как подороже надо товар продать. Итак, всеобщая декларация прав человека является основополагающим документом исторической важности. Мировое значение. Текст декларации является, вот это мне очень нравится, результатом тесного взаимодействия специалистов. Не просто кто-то там от фонаря в медитации. Собрались люди. Обсудили философы, теологи, социологи, обсудили так, 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 и получилось круче, чем религия. в области, специалисты в области права, представляющие все регионы планеты. Декларация была принята резолюцией 217А Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже 10 декабря 1948 года. В качестве документа, принципа которой обязаны следовать все народы и страны. В ней впервые в истории человечества были определены основные права человека, которые необходимо защищать на международном уровне. Я что хочу сказать. Даже поверхностный взгляд на основные положения прав человека, я могу сказать из своего опыта и глядя еще на эти права, если ты будешь пользоваться правами человека, у тебя будет право на чудо. Если ты не будешь пользоваться правами человека, то у тебя не будет права на чудо. Вот. С момента своего принятия в 1948 году декларация была переведена более чем 500 языков, став самым переводимым документом в мире, как востребовано, и служила ориентиром до Конституции. Ну вот украинская, например. Раздел 2. Права, свободы, обязанности человека и гражданина. Все люди свободны, равны в своих достоинствах и правах. Права и свободы человека неотчуждаемы и нерушимы. То есть никто не может поколебать, если ты сам не согласишься. Но когда ты сам согласишься, масочку, что-то еще, все, просто мелочь. Потому что нет мелочей в духовной реальности, нет мелочей. В материальных есть, это маленькая, это большая. А там момент качества есть. Ты или свободен, или не свободен. Там нельзя быть чуть-чуть беременным, там нельзя быть чуть-чуть свободным, понимаете? Ты или. То есть неотчуждаемо и нерушимо. 22. Права и свободы человека, статья, закреплены этой Конституцией, не являются исчерпывающими. Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть упразднены. При принятии новых законов, которые сейчас обильно принимаются, да, непонятно какими органами, и внесение изменений в действующие, не допускается сужение содержания объема существующих прав. Расширять? Пожалуйста. На это табу нет. И вот пример суженного мозга, то есть суженных прав. Вот охранник АТБ, да, охранник АТБ приходит, я повторюсь, потому что зачитаю. В Википедии это есть. С точки зрения юриспруденции, то есть я сейчас вам читаю цитату, которая говорит, вот если кто таков, никаких чудес. Потому что чудеса это ресурс, это базука, которой ты можешь стрелять по реальности и вносить что-то новое. Но если ты идиот, если ты невменяемый, тебе нельзя давать базуку, да? Тебе надо сажать в клетку кармы. И карма очень хорошо справляется. Денег нет, здоровья нет, вот. Это тоже, потому что просто быть здоровым, это чудо. Я ничего не делаю, чтобы быть здоровым. Не в смысле фармакологии, нет, боже упаси. Я в смысле зарядки, там что-то специально делать, потому что если я вот так не поделаю с утра, у меня что-то не так, я ничего этого не делаю. Да мне некогда это делать. Тут хоть бы успевать вот эти движения сделать, чтобы в порядок привести вот это. Некогда. Все. Разве это не чудо? А есть люди, которые полжизни времени тратят, чтобы быть здоровым. А жить это когда будешь? А вообще, больной человек, это разве он живет? Полуздоровый, полубольной это или полумертвый, это и мертвый, это вообще, я считаю, одно и то же. Потому что ты не живешь, ты выживаешь. Нельзя выжить в этом мире, здесь можно только жить. Выжить невозможно. С точки зрения юриспруденции, каждый человек должен обладать интеллектуальным и волевым критерием личности. Интеллектуальным. Отсутствие хотя бы одного из них является основанием для признания человека недееспособным или невменяемым. То есть его надо запирать.
Так, воля и
интеллект. Интеллектуально и волевой. Я прихожу к ВТБ, и охранник говорит, масочку. Я говорю, почему? Вот там на дверях написано. Я говорю, что написано? Я не знаю. С интеллектом непорядок, да? Он должен мне хотя бы объяснить. А ты сам решил или тебе сказали? Мне сказали. То есть у него нет волевого фактора и интеллекта. Ему просто сказали, просто робот. Робот за зарплату. Вот. Я вызываю полицию, говорю, тут невменяемый человек, я его боюсь. Вот. И поэтому проводите, я скуплюсь, потому что мало ли что от него ждать. Вот. Так мы же, и полиция понимает, что они в таком же положении. Вот. Тоже. И поэтому. И тогда. Но ведь мы в основном вот таковы. Нам сказали. Да ладно, ну нам же сказали, ну чтобы их там не дратовать, не вот это, да. Вот, и нам лень лишнее что-то узнать, а поинтересуйся, как в самом деле, где в оригинале это написано, кто это вообще сказал, по какому поводу, из какого контекста это выдрали. И вот поэтому, вот, это право на чудо, если ты невменяемый, если ты делаешь, потому что так сказали, и тебе лень узнать поподробнее, ты невменяемый. То есть ты недееспособный. Недееспособный человеку не доверяют наследство, не доверяют оружие. Вот, был Капуста, да, и он говорит, просто психиатрию проводишь, если ты не дурак, мы тебе подписываем, будешь с травматом ходить, и нормально. Конституция, закон Украины дозволяет. И я зачитаю несколько цитат о невменяемых людях. Цитаты, ну, людей, которые, ну, вменяемые, потому что их во всяком случае знают. Вот, цитаты о невменяемых людях, которых держат в оковах карма, и они лишены права на чудо. Вот, академик Лихачев. Слышали такого, да?
Слышал, вот. не знаю.
Лихачев, ну я ладно.
Слышал, ну, улицы там и так далее, а что он делал?
Вот, вы невменяемый. Вы не знаете академика Лихачева. Ну ладно, я тоже невменяемый, я тоже не сильно знаю, что он там сделал. Глупый не любит умного, необразованный образованного, невоспитанный воспитанного не любит и так далее. И все это прикрываясь какой-нибудь фразой. Я человек простой, я не люблю мудрствований, я прожил в своей жизни без этого, и все это от лукавого и так далее. А в душе ненависть, зависть, чувство собственной неполноценности. Сколько таких людей? Да и вы же простые, я вообще прямой как лом. А на самом деле, ты тупой и ленивый, и ты на какое-то чудо, а в чудо они просто не верят, да. И они злые, потому что вот они такие, типа, под простоту. Да ты ленивый, ты не работаешь ни мозгом, ни телом не работаешь, ни в отношениях у тебя ничего нету. И вот академик Лихачев, ну умный человек, да. А еще одна фраза, это Андре Моруа, наверное, француз, да? Какой-то неправославный какой-то, да? Вот. Вы всю жизнь будете встречать людей, о которых с удивлением скажете, за что он меня не взлюбил? Я же ему ничего не сделал. Ошибаетесь. Вы нанесли ему самое тяжкое оскорбление. Вы живое отрицание его натуры. То есть... Когда мы вот обучались у Анатолия Антоновича, и он нас научил мистике, не той мистике, которая раз и вот с неба свалилась, он просто говорит, ваше тело способное, ну, вы 99% его не используете, вот аура видна, уже по ауре можно видно, можно воздействовать, можно вот это, там прокачались, мы, вот, он нам это рассказывал и сказал, никому это не рассказывайте, вам будут завидовать, и те, которые похвастались тем, которые это еще, ну, не раскачали, не развили, они их просто сглазили, и они лишились. Вы можете рассказывать друг другу. Поэтому, если ты умный, ну не надо всем рассказывать, что ты умный, тем более показывать. Да. Почему? Потому что ты лишаешь счастья этого человека. Ну, может быть, ну ты, может быть, на 2 года старше или на 200 лет старше по положению, а ему это еще проходить. Все в процессе, да. И вот. И я хочу сказать, Анатолий Антонович, у нас был пример, когда ему рассказывал, вот видели там шары там у меня сейчас, да, а у меня были пирамиды сколько, и потом сказал, он говорит, ну да, Аурадайн, я 15 лет этим занимался, а я и знать не знал, он ничего мне не говорил, То, что я уже не знаю, а то, что я раз как-то открыл, он так подправил. А так, если человек ни слом, ни духом не занимался, и он сразу, это сразу так, о, а мне до этого не допрыгнуть, вот так вот начинается. И просто человек только в счастливом состоянии, в самодостаточно таком ощущении может прогрессировать, а если вот, вот потопить его, у него прогресса не наступает. Сначала надо делать счастливым, а потом вот, поэтому не надо хвастаться. И поэтому сглаз, родовое проклятие. Да никто никого не сглаживает, если кто-то не похвастается. Вот похвастался, да? Один человек ходит, у него тут, как бы невзначай, пинжачок, и там пистолет видно. Ну, чтобы все видели, что он вооружен. И тут вот $100 такая, как платочек, так, ну так, невзначай. Нечаянно. Ну, нечаянно, да, вот так вот. А потом человек удивляется, что ж его там все сглазили, да? Ну, не надо хвастаться. Виссарион Белинский. Мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми. Потому что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами. А порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. Поэтому никогда не победить мерзавцев, если мы с ними будем обращаться как с порядочными людьми. Ну, это же заведомо в поддавки играть. Да, это лжедуховность. И поэтому во всех духовных вот этих приколах просто обрезали вот это вот гнев, вот это вот гунострасти, 10-й там принцип у вайшнавов там обрезали, что, ну, а вон, видите, вон Иисус с плеточкой, да? Видите, вот я специально повесил эту икону. Правильная икона.
А еще ввели такое понятие, а как вы можете судить? Кто плохой, а кто хороший.
Конечно, да, да, философы, да. Философы. То есть книжники, фарисеи и лицемеры, да.
Просто человек должен и силу суда иметь, так? Я так понимаю.
Значит, я не знаю ни одного святого самого высокого уровня, который бы не применял насилие. То есть есть такая сила. Некоторые говорят, ну, знаете, как сказать, ну, есть некоторые, которые ничего не говорят, и у них такая аура, кто зайдет в их поле, он сразу не хочет никого в камень кидать, ничего. То есть он, вот, помните, да, два англичанина приехали в Индию, потому что хотели там развенчать один миф, там какой-то старик сидит, и вокруг него там все хорошо. Они пришли туда с автоматами, привезли автоматы в этом. Ну, как-то привезли в самолете. Решили прийти, пострелять. Ну и просто потом, чтобы газеты написали, что все это, что вы тут рассказываете. Их встретил индус и сказал, гуру вас уже ждет. Они там 2 недели провели в каком-то дурмане-тумане, рассказали, и которые приехали в Лондон, вспомнили, зачем они ехали. Вот, бывает такое, бывает. Но это редкость. Или там этот Симеон, этот столпник, который стоял там на одной ноге, там, сколько-то десятилетий, и вокруг и тут 2 войны предотвратил, ничего вообще не делал. Это молитвенники. Их мало. А если твоя молитва тут же не действует сразу, как ты сказал, там вот так пальцем показал, и сразу все разверглось, и все произошло, значит, ты должен действовать всем остальным. Потому что это, ну, маленькая часть. И много молитвенников не надо. Не надо. Как не надо много царей, например. Много царей не надо. На весь народ, да? То есть, вот есть люди, еще одна фраза. Есть люди, которые приходят разрушать. Не пускайте их на порог. Вы отвечаете за то, чтобы ваш дом был чист. Слышали, что бесноватый в храм зайти не может? Так почему же вы бесноватых себе в дом пускаете? Избавьтесь от них без всякой ложной тактичности и духовности. Они не могут наслаждаться жизнью, люто завидуют черной завистью и не успокоятся, пока не разрушат. Им... Вот из-за этой фразы я сюда включил. Им не понять необыкновенное. Не понять радость людей-мистиков, потому что с ними этого не случается. Не случается. Вот. То есть, это нормальная гигиена. Мы же руки-то моем после туалета, да? А что здесь? Вот. И вот в продолжении, как лекции, там трудно быть Богом, когда-то была у меня лекция. Я маленькую статейку хочу включить, это пастор Андрей Шаповалов, потому что я увидел, думаю, удивился, называется «Обыкновенный Бог». Вообще, обыкновенный Бог как-то, да? Ну какой же обыкновенный, да? Он не может быть обыкновенным. А вот статья называется «Обыкновенная». Ну-ка. И вот зачитаю буквально у стока. Вот он пишет. Конечно, все понимают, что это неправильное обозначение, потому что эти два слова не могут находиться рядом. Но уникально наблюдать за обыкновенными людьми, потому что у обыкновенного человека обыкновенный Бог. Каждому из нас дано право и привилегия дать имя нашему великому, непревзойденному и сверхъестественному Богу. Наш Бог получает наше имя и в реальности. Какой ты, такой твой Бог. Вот. Я хочу задать тебе вопрос, какой Бог у тебя? Бог может продолжать быть твоим Богом, и у тебя могут быть с ним прекрасные отношения, но он не может ничего делать через тебя. Сейчас поднимается поколение с великими сердцами, великими мечтами, которые не допустят великому Богу быть обыкновенным. Бог назвал себя именем тех людей, которые не согласились на обыкновенную жизнь с великим Богом. Он ищет людей величия. О, а нас учат, да, ниже травы там, да? Величие, вот как. Он ищет царствие небесное, сила и берется, написано, да, в Библии. Он ищет тех, кому не безразлична эта земля, эта страна. Он ищет того, кого Богом он может стать. И через его сердце величие показать себя великим. Потому что эти люди позволили Богу быть великим. И не свели его на обыкновенный уровень. Бог ищет человека, который не согласится на обыкновенное и жаждет перемен. О, это самое страшное. Никто не хочет перемен, да? Потому что там вообще контроля моего никакого. А контроль, что это такое контроль? Контроль — это карма. Ты хочешь контроля, ты хочешь кармы — получи. Чудо, до свидания, помаши ручкой. И те, кто примут и войдут в это, приготовьтесь. Вот это вот, он заканчивает.
Перемены?
Бог ищет человека, который не согласится на обыкновенное и жаждет перемен. И те, кто поймут и войдут в это, приготовьтесь. Ваши друзья, родственники и близкие исключат вас из клуба обыкновенных. Да, и клуб такой, клуб обыкновенных. То есть, ну, я повторюсь, что чудо — это не просто так, человек должен что-то внутреннее сделать, поговорить. И вот меня спрашивают, обычно когда меня спрашивают, когда человека приперло, вот так вот уже, да, приходит и говорит, что мне делать, и рассказывают, в какой глубокой яме он сидит. Там мама заболела, надо с ним, бизнес, значит, без него не это, там жене уже надоело это на все смотреть, одну квартиру продали, вторую, ночь очень-очень сложная. Я так, то есть приходит, и потом, и по итогу человек говорит, что мне делать? Что мне делать? Да. Я, конечно, говорю, что ему делать. Грубейшие нарушения, я говорю, кармические грубейшие нарушения. Ну, например, что, ну, дом — это как государство, семья — это как государство, там, ну, решать должны все вместе. А то, ну что, если вот они сошлись, поженились, у того дети, у нее там дети, ее квартиру продали, мою квартиру продали, значит, мое чадо там 20 лет должно жить вот там. Вот, и это чадо, то есть получается, я ей говорю, вы, вот муж и жена, вы главные. Старая мама уже не главная. Это ведический принцип. Вот этот недоросль, который еле-еле что-то зарабатывает на квартиру, не главный. Он, у него там все там в шоколаде, а вы все потихоньку помираете. Нет, с квартиры его заселяетесь, работаете вместе, вы главные. Не надо вот воспитывать тех, или это не духовно, это просто неправильно. Я могу сказать такие кармические вещи, кармические, ну это вот, это ясно. Это как вот, почему, если в семье какая-то проблема, самый младшенький страдает, самый младшенький, как предохранитель в сети, да, если перегрузка, чтобы сеть не сгорела, чтобы не ковырять всю проводку по стенам, сменил предохранитель и все. Потому что, извините, даже помрет, еще могут родить. Но если родители помрут, с него ничего хорошего не вырастет. Ну это ж понятно. Ну, может быть, как-то оно духовно, не духовно, но это естественный по природе вещей.
Но противоречит культуре ребенка, сейчас распространяем.
Какая-то культура в том, чтобы почитать старших, а ответственность берут, кто работает, тот, кто действительно может этот паровоз тащить. А не то, что вот я такой умный, сижу и всем рассказываю. Да, есть такие супердуховные какие-то старцы, или там какие-то мамаши, в некоторых традициях такая мама, и она всем рулит, но это действительно, она адекватная. Адекватная, не, она не сюсюкает. Это та, которая скажет, так, все поднялись и на фронт. И не дай бог узнаю, кто-то там сбежал с передовой. У, такие мамы. А не то, что свою прячет, отмазывает от всего. Вот такие вот, нормальные мамы. И в общем, в чем смысл предназначения? Я говорю, я могу вам рассказать, в чем смысл вашего греха, ошибок вот этих, потому что это классика всем известна. Но ваше предназначение это есть чудо. Предназначение это для чего вас Бог сделал. Это как вот я что-то, человек что-то делает, сначала у него замысел, что я хочу, какой инструмент делать и что этот инструмент будет делать. И поэтому никто не знает, в Бхагавадгите написано, никто не знает, чье предназначение. И никто не может сказать, он тебе может сказать это только лично изнутри. Никакой супердуховный учитель, никакой пророк не можете сказать. Это знание заблокировано. И разговор с Богом нужен именно для этого. Потому что, в принципе, ты с другими можешь посоветоваться насчет культуры, как себя вести, вписаться в это общество. А вот насчет твоего предназначения никто не может сказать. Поэтому я тебе ничего не могу сказать. Он говорит, ну вот и поговорили. Поговорили. И поэтому я говорю, я не знаю. Я специалист по карме, извините, а Бог специалист по талантам, вот пожалуйста. Кстати, он и говорит, я талант человека, вот он сам о себе расскажет. Черт тебя. И вот у меня есть подтверждение Бхагавад-гита 18.58, комментарий. Никто, маленькая тут, сначала про карму рассказывается, а потом прям вот эта суть. Про карму, что карма это плохо, ну это Прабхупада пишет, карма это плохо, а вот... А в таланте жить, ну это вообще, ну просто медом намазано. Но я хочу сказать, не медом намазано, это не так просто. На самом деле, Бог от нас требует именно то, что мы не хотим. Мы не хотим. Почему-то есть такое распространенное мнение, что Бог хочет, вот он мне скажет что-нибудь, и мне это ну так понравилось. Нет, обычно наоборот. Но я понимаю, что вот это очень нужно, это очень важно. И это настолько важно для меня, я кидаю все свои вот эти телесные предпочтения, там где-то жить в лесу, стрели соловья слушать, или где-то общаться, или поспать, или что-то. Но это так нужно, и я это делаю. Вот. Вот он. И поэтому я делаю некоторые усилия над собой. Почему? Потому что когда я живу ну, как в зоне комфорта, мне тут все известно. Я мозг практически не напрягаю. Тело, оно практически не устает. Не устает. Мы спим, потому что мозги устают. А какие-то переживания. Тело не устает. Ну, за исключением тех, которые довели свое тело до ручки, ну, тогда понятно. Я ж не беру это. Вот. И поэтому мозги, самый главный мозг, он, ну, все известно. Вот по полочкам лежит. Это сделал. И делаешь, и хорошо делается. А тут что-то новое. Бог говорит что-то новое. Вот сверху этого еще новое. Тяжело. И поэтому, а что будет легче, говорить или слушать? Говорить легче. Да, потому что слушать ты воспринимаешь новое. А говоришь, ты еще опорожняешься. Ты еще это, у тебя столько там всего. Ты выговорился. А кто-то еще... дурачок, слушай тебя внимательно, в это время мусор с твоей корзины перетекает в ту корзину, ты говоришь, в глаза смотреть внимательно, ты понимаешь, у тебя облегчение наступает. когда кто-то невнимательно слушаешь, ты его так вот, и потом смотришь, человек засыпает, потому что на что ему твой вообще мусор, у него своего хватает. Ну, когда ты говоришь хорошие вещи, поэтому кто хочет спать, спите, не вопрос. Это не вы спите, это Бог вас отключает, может быть, вам этого не надо, не потому что это важно, просто вам на этот момент этого не надо, и все. Не то, что это плохая информация, вам нужна другая, потому что у вас задача другая. Итак, никто не должен воображать себя независимым от законов материальной природы и думать, что обладает полной свободой действий. Ну, так вот грустно начинается. Каждый человек находится под властью неумолимых законов природы. Но стоит человеку начать действовать в сознании Кришны, он сразу же, не через месяц, не с понедельника, а сразу же, только как он начинает это действовать, вот поэтому, сразу карма и вся усталость, и вся вот эта нудота, вот эта вся куда-то девается, сразу же обретает свободу, она чувствуется, она пахнет, она ощущается. Весна такая. Обретает свободу и избавляется от материальных затруднений. Как это понимать? Например, приходит моя дочка с работы, еле-еле выползает. Вон сериал. Не, не хочу сериал. Это любимый сериал. Как там стать счастливой, что-то было. Что там нашли? Единственное, что я там запомнил, там один парень в очках ходил. Вот таких вот. И все женщины от него. И некоторые парни себе такие бездёпри покупали, вот так, чтобы быть на того похожи. И женщины, вот. И тут звонит ее возлюбленный, и куда что девалась? Сразу же. Вот только что она просто умирала. Реально умирала, ничего не хотела. Мне бы сейчас отдохнуть, ну, примерно хотя бы сутки. И вот сейчас она вот уже вот как козочкой поскакала. Вот такой. Потому что это Бог ее позвал. Это то, что ей вот сейчас надо. Все, и Бог снимает все эти ограничения, тяготы материальные, потому что сейчас ее задача прилетела. Необходимо обратить на внимание на слова Кришны, необходимо. Вот так вот скромно, да? Бог говорит, ну необходимо. Тот, кто не действует так, теряется в водовороте материального мира, в океане рождений и смертей. Ни одна, и вот ради чего я это выписал. Ни одна обусловленная душа, ни одна, то есть исключений нету, в действительности не знает, что можно делать, а что нельзя. Однако человек, обладающий сознанием Кришны, может не бояться, написано. Может не бояться. Разрешено не бояться. Понимаете? Разрешено не бояться. Не может не бояться действовать, ибо сам Кришна, находящий у его сердца, подсказывает изнутри, что делать. Вот. Жизнь Бога начинается не с молитвы, как неправильно нас информировали. Не с молитвы. Ты можешь годами что-то там нудеть о своих проблемах, как тебе плохо, получать какие-то откровения, но жизнь с Богом начинается с того момента, когда Он тебе что-то сказал, и ты сразу побежал делать. И тут главное от него не отстать. Не отстать. Потому что мы обычно вступаем с ним в пререкание. А почему? А давайте посоветуемся со старшими. Вот тут вот не надо, да. Вот тут вот не надо. Вот. Потому что, почему это трудно? Потому что состояние мозгов в режиме приема и в режиме разговора совершенно другие. И из-за вот этого, что мы привыкли к состоянию всех грузить и не быть груженными. Вот. Мы привыкли к состоянию. И мы считаем, что это хорошо и что это правильно. Вот у нас уходят эти самые мистические вещи, и мы перестаем как-то мечтать. И мечта наша как-то вот зависит от того, как мы его слушаем. Как тут кто-то, приключение Шурика, да, выпьем за то, чтобы наши возможности совпадали с нашими желаниями. Вот там тост такой был. Могу иметь козу, но не имею желания. Хочу иметь корову, но не имею возможности. Да? Так выпьем же за то. Так вот, мы только о козе и мечтаем. Почему? Потому что мы не смеем мечтать по-крупному. Лекция такая была. Почему? Потому что думаю, ну что нам там Бог, там что нам, мы, кто я такой? Кто я такой? Мы, нас унизили и сказали, чем больше ты унижен, то и лучше. То есть мечта наша ограничена тем, что нам уже известно. Когда Бог нами говорит, Он говорит нам неизвестное. Если тебе кто-то что-то говорит уже известно, это тебе говорит не Бог. А это как вспышка такая, новое, оно по-другому, по-другому как-то. Вот у меня как-то был аквариум на полтонны. И вот там было там где-то сотня рыбок. Маленьких. Они прекрасно помещались, им места вот так хватало. Там была аэрация, все такое. И вот стоит мне принести какой-то маленький камушек на дороге. Нашел, ну красивый. Бурк туда, все рыбы туда. Раз, и начинают ее обсасывать и нюхать. Новое что-то, да, новое. И так, вы понимаете, они еще так... Как они его чуют под водой, я не понимаю, этот камень. Хотя же я его помыл, потому что, мало ли, зараза, коронавирус какой-нибудь там прицепится к рыбам нашим. Да.
Вы уже тогда боялись коронавируса.
Да. Вот. И так, и мы, ну, принцип живых существ одинаковый, на новое мы кидаемся совсем по-другому. Свежее, да, свежее. Просад называется свежее. Просад мы привыкли, просад это покушали, покушали. Ну, то есть покушали, Бог попробовал пищу и дал нам, и нам кажется вот так вот. Это касается и информации, и новых вещей, все, все новое, все новое. Ну, ну и говорят, что а что там новое? Там, если мы погрузимся в еврейские народные сказки, то там говорят, ничего не нового под луной. А я говорю, ничего не повторяется под луной. Ну, не повторяется, но еврейские народные сказки, не надо мне тут вот, вот, и действительно не повторяется. Если мы вот осознаем вот эту простую вещь, что ничего не повторяется, мы должны в ужас прийти. Вот мы так вот сидим, вот в таком составе, я тут прыгаю, вот такого никогда больше не будет. Вы не будете в таком состоянии, вот не повторится. Вот. Было когда-то кому-то хорошо, это хорошо вы не можете повторить. Будет как-то по-другому, но вот так, вот именно так не будет, и мы вообще не ценим этот уникальный момент. Что ты не наслаждаешься тем, что больше ты этим наслаждаться никогда не будешь? Ты весь там в мечтах или в сожалениях, да? А сейчас? Ну не повторится это, не повторится твой накал, твоя усталость, наслаждайся всем. Потому что это вот, вот такая жизнь, ну что тебе надо? Вот когда задним умом говорит, о, было хорошо, было хорошо, было хорошо, а когда ты там жил, ты не считал, что это было хорошо. А почему бы не констатировать факт, что хорошо уже сейчас? Даже когда ты в борьбе, там, борешься с охранником, с властями, там, с духом злобы поднебесной, неважно, это тоже хорошо. Хорошо, потому что дальше будет. Короче, ничего не повторяется. А вот если все повторяется, это плохо. А вы знаете, все-таки есть повторение. Повторение не то, что вот даже у упертых материалистов, у тех, которые лишены права на чудо, у них повторяется, называется круг самсары. Они просто не видят ничего нового. Наказание заключается в том, что они новые не видят. Одно и то же, им скучно. Им скучно, они хуже. А когда им плохо, им скучно, они становятся... Ну, невыносимыми людьми, они, почему? Потому что, ну, тебя в клетку заключили, и тебе одно и то же, вот как эта камера, да, одно и то же, куда бы они ни шли, но они просто лишены чуда, и все, это приговор, диагноз. Вот. Будут другие моменты, но таких не будет. Вы знаете, многие люди, вот я вам сообщу, умрут, да. Вот как этот Гришковец рассказывал, говорит, вы знаете, наверное, первой умрет бабушка. Наверное, потому что она больше всех об этом говорит. Вот, умрет бабушка, и не будет бабушки, ее ладиков не будет, да, да. Вот, и будет по-другому все. Может быть, будет хорошо, но как-то по-другому, но ее не будет. Она что-то такое привносила, потому что бабушки на ладике это что-то. Это явление, это нонсенс. Ну вот. А потом родители умрут. А потом я умру. И тут человек начинает задумываться. К как все вообще классно, и я как к этому классному отношусь вообще никак. Никак. Вот. Вот с этого начинается. А знаете почему? Потому что страх нового. Мы хотим сохранить старое. Есть даже слово такое, как называется, как этот, матрица, неофобия. Неофобия — это страх нового всего. Да. Я даже вот зачитаю. Это разновидность неофобии. То есть, оказывается, умные люди, философы уже расщепили все это. Почему? Неофобия. Если я боюсь нового, а Бог-то дает только новое, он на старые темы с тобой не разговаривает. Если у тебя неофобия, то все, он с тобой не разговаривает, он тебе не сообщает, что делать, а он тебе сообщает, что надо сделать, чтобы случилось чудо. Потому что это не ты это сделаешь, это уже Бог твоими руками будет и там что-то такое. И тебе скажут: мастер от Бога. А так ты просто технарь. Причем с такой посредственной. Вот вам сообщу. Я выписал из Википедии. Человек вынужден постоянно приспосабливаться к новым обстоятельствам. Однако быстро адаптироваться к изменившимся условиям способны далеко не все. А некоторые даже испытывают страх перед переменами. В том случае, когда этот страх подчиняет себе всю жизнь человека, психиатры говорят о тревожно-фобическом расстройстве, носящем название неофобия. Человека, страдающего неофобией, пугает практически любые перемены. Переезд, заключение брака, смена места работы. Страх касается не только негативных перемен. Тревогу вызывает необходимость менять устоявшиеся стереотипы. Неофобия не дает человеку жить полной жизнью. Не дает жить полной жизнью. Это смотрите, если я вот что-то вот знаю, да? Не буду говорить. Основные проявления. То есть практически такой маленький спектр. Ты должен жить вот так, а ты живешь вот узкий спектр. Представь, у тебя пищеварение не работает. Вот мы же едим эту жизнь, едим информационно, что-то даем, что-то выбрасываем, что-то даем, какой-то есть обмен. Вот, и если у меня вот такой маленький обмен из страха, что-то новенькое, потому что, ну вот это движение я выучил, и там безопасно, и расширять это новые связи, новые знакомства, новую ответственность, зачем мне это надо, да? Вот, и вот представьте, что человек, у него, ну там, дедин, допустим, он может есть, а у него там и зубы не жуют, это смотрите, вы уже... Многое часть пищи уже не то, да, уже вы не потребите. Ну, через мясорубку, ну, это не то, чем так прожевать самому самостоятельно, слюни выделяются так. А через мясорубку как-то жевки как-то неинтересно, да. Само жевать процесс, это, и потом это наполняется слюной, потом это туда, у тебя здоровый, ядреный желудок, Алису, я сюда. Вот. Вот, и ты это все, а представьте, ты больной человек, и ты можешь вот эту манную кашку и все, а вот этот весь спектр, и так и в жизни, ты можешь только вот это, а остальное нет. Почему? Неофобия. Вот эти ученые разложили эту неофобию. Технофобия — это страх перед развитием технологий. Ой, мне эта смартфон именно такая здоровая не нужна. Там столько функций, она там столько летать не умеет. Гнозифобия, боязнь получения знаний. Я лечил одну девушку, у нее была там амнезия, пальцы синели и все такое. Я говорю, это потому что, ой, я не хочу знать. Она знала, что чем больше она знает, тем больше ответственности. Она говорит, не хочу знать, хочу дальше развлекаться. Алиса, уйди. Футурофобия, ну это все знают, что такое, да? Футуры, перед будущим, страх перед событием, которое произойдет в будущем. Эргазиофобия, тревога, возникающая при необходимости совершать активные действия. Алиса, ты отвлекаешь от меня зрителей, уйди отсюда. Заберите, маму позовите. Алиса, все, иди, все, иди. Так, депортируй. Так, ну и это, закончим. От этих фобий много, там, вплоть до этого, боясь попробовать там новую пищу. Большинство людей на вопрос, а что пугает вам больше всего, отвечает перемена. Большинство стремится жизнь свою сделать стабильной, прочно встать на ноги. И достигнув благополучия, у многих начинается этап застоя, в кавычках, когда менять уже ничего и не хочется. Ведь и так все благополучно, в итоге внутренний конфликт. Душа требует ярких и новых событий, а разум диктует быть осторожным и не пускаться в авантюры. Читаем Бхагавад-гиту, здесь написано, Кришна говорит, я приключение, я приключение, я азарт, он пишет, я азарт, о какой бог, авантюрист, вот, то есть и этот бог, оказывается, умеет разговаривать. Ну кто-то говорит, а что тобой вот помалкивает? Вот помалкивает, я его уже и так, я на этот вопрос говорю, а вот как ты вообще с людьми разговариваешь? Вы знаете, кто внимательно слушает людей, тот внимательно и может услышать Бога, потому что одна и та же функция принимать, когда ты не просто он говорит, а ты думаешь, сейчас вот он заткнется, и я расскажу ему как правильный ответ, как оно на самом деле, тогда у тебя и вот это одна и та же функция, сколько сюда, столько и туда. И Бог говорит, и это предполагает внимательное к нему отношение. Историю рассказывали, приехал проповедник какой-то, такой проповедник, прекрасную лекцию прочитал, и одному повезло, он был, ну, не то что личный водил, а он его водил по вот этим точкам, и из города в город вез, и ему говорит, так повезло, вот, что я сейчас спрошу у него все свои сокровенные, я получу все ответы на свою жизнь. Но поскольку он рулит, и ему надо на дорогу, он так раз, а вот это он, да-да-да-да. Но обычно, знаете, когда человек что-то спрашивает, ему надо не выговориться, да, замечаете. Вот он пришел спросить, и ты ждешь, когда же он это закончит, этот вопрос, а он уже 40 минут, вопрос не заканчивается. Он рассказывает. И как-то, ну, если мозги действительно внимают, то проблема снимается. Если ты честно слушаешь, что там он понимает, что... И вот он рассказывает, и наступило время там, они въезжают в город, и там красный светофор, он смотрит на него... Кто так запрокинул раскрытый рот и спит. Проповедник, да? Вот если мы так, понимаешь, если ты Богу говоришь, но сам его не слушаешь, как по-твоему, он как, серьезно к тебе относится, к твоим вот этим? Это одна и та же функция. Вроде бы несоизмеримый, там, твоя воля или твой голос, его голос, но он же каждому... со своим размером подходит, с равным. Он не насилует, не передавливает, что я такой могучий. Ты его не слушаешь, но он тебя не слушает. Как ты к нему, так и он к тебе. Да? Вот. И ты к нему всей душой. И он к тебе всей душой. Вот. Мы же не хотим, чтобы он слышал, да? А вот сами. Да? Внимательное отношение. Вот простой вопрос. Если я не слышу Бога, вот я не слышу Бога. Как по-твоему, он тебя слышит? Это насчет бесполезных молитв. Если я молюсь, а его не слышу, ну значит, и ты зря молишься. Поэтому духовная жизнь начинается со слышания, а потом пошел диалог. Убедись, что... Где мобилка? Что канал работает, что мобилка включена. Убедись. Но это от тебя зависит ее включить. Не он ее включает. Нет. Ну, насколько ты, ну, я сказал, лицемерие, да? То есть лицемерие это лживое, если я не слышу Бога. То есть правдивому или лживому больше шансов там, чтобы Бог услышал. Ну, лживому вообще без шансов, потому что он истина. Истина. Ну, короче, если так под это самое черту подвести, можно красиво, убедительно говорить. Как вот тот пастор, но если результатом всего этого не будет твой личный диалог с Богом, то это все зря. красиво рассказывать можно про Бога, но если ты сам с ним не разговариваешь, все это зря, потому что мы своим молчанием мы его ограничиваем, потому что сегодняшняя тема — право на, как, на чудо, да? А чуда не будет, жизни не будет, потому что жизнь — это чудо, если она не чудесная, значит, это не жизнь. Значит, это не жизнь, это какая-то форма рабства. И, ну, некоторые думают, что если Бог мгновенно вот так вот не отвечает, то он не слышит. Ну, я хочу сказать, что это не так. Слышит. Если меня ребенок что-то спрашивает, моя реакция может быть какой угодно, в зависимости от того, что он спрашивает. Он говорит, там, папа, мороженое, да? Я могу сказать нет. Я могу сказать, пошли купим, а могу сказать завтра. Понимаете? Ну а почему вы думаете, у Бога однозначный ответ да? И сколько раз я думал, как классно, как вообще хорошо, что вот я тогда там молился, что-то просил, а он мне не дал, потому что если бы он мне дал, где бы я сейчас был? Потому что этот папа тоже в курсе дела. Ну, какая моя жизнь, зачем оно, что он мне не дал. Поэтому просить надо, надо. Просить больше, знаете, на самом деле, когда мы войдем в этот процесс разговора, ну, буквально через некоторое время, буквально быстро, мы сразу поймем, что на самом деле просить-то нечего, все уже есть. Надо просто, он мне будет рассказывать все, что есть, просто мертвые вещи, и их включи. Мы живем мертвые вещи, он говорит, с этим надо то, все уже есть. Но нет ничего, что нам уже не хватает. Мы просто эти, у кого-то увидели, назавидовали, у нас нет, а у нас и не должно этого быть, и мы этого спрашиваем. Вот такое. Ну, то есть мы не доверяем ему своей жизни. Вот когда у меня была эпопея, не только у меня, слышали такой Сергей Николаевич Лазарев, сейчас он прекратил немножко свою такую деятельность, больше семинары, в интернете соберет кучку людей, а раньше там были, когда мы были в Одессе, там поставили прилавки с его аудиокассетами, народ как повалил этих продавцов, просто вжал этими прилавками в стену, и так вот, вот такая была популярность, дичайшая просто. Я там был, то есть у Лазаря сформировалась такая свита, он набирал людей, которые не заглядывают ему в рот, которые просто уже, ну, достаточно развиты, им это интересно, и не хотят ему помочь. В Запорожье появилась эта группа «Чаривный звук», которая купила две огромные кинокамеры такие, которые только что вот летать не умели, они все имели, очень качественные, не то что вот у нас, а это очень качественные. И именно запорожцы, я этим горжусь, дали старт Лазареву. До этого он был, конечно, известен, но не настолько. Он начал свои гастроли, и мы начали. И в каждом городе были свои вот эти люди. Вот. И мы по всем городам он приглашал. Баня, сауна, борщи, вот такие простые отношения, анекдоты. И никакой философии, он не терпел философии за карму, когда вот мы были рядом. Просто он говорит, среди нормальных там людей отдохнуть. Вот, и я что вспомнил, когда мы были в Харькове, один из его поклонников и организаторов его, он был летчик. И там какой-то был клуб. И вот с эту комнату, наверное, был самолетик такой небольшой. Там было всего две кабинки, впереди за штурвалом летчик и сзади пассажир. Пассажир тоже мог рулить, у него были какие-то там педали. То есть если летчик отключится, пассажир может рулить. И среди нас всех был один Аркаша, который был профессиональный летчик. Он сказал, я сам. Он говорит, нет, я руль брошу, ну ты давай, штурвал брошу. И мы видели, что Аркаша не сильно. То есть время прошло, не на тех самолетах он летал. Я испытал, что такое мертвая петля. Мне это сильно не понравилось. Очень не понравилось. Желудок вот хотел выпрыгнуть просто, да. Вот. Ну, такая мысль пришла в голову, что вот там рассказывают, что, допустим, ты вот с этим пилотом. А пилот раз и отключился. А ты летать не умеешь. Ну, в фильмах видел, что надо что-то рулить, что-то давить, а там же вот такое вот это, и все светится, и все тумблеры, что делать? У тебя есть связь с каким-то диспетчером. И ты говоришь, и он тебе говорит, видишь пульт, вот слева вот это. И ты так внимательно его слушаешь, не перебиваешь. Главное, не перебиваешь, потому что оно летит, и не дай бог еще вниз летит, ты не знаешь, где там, как шасси выпускать, там что. И ты очень внимательно его слушаешь. Так вот это то же самое, мы не понимаем, что мы летим. Это карма, которую мы костерим там и в хвост, и в гриву, она плохая. На самом деле она же выполняет не только ограничения, она же, это знаете, как вот это, и ремень безопасности, и подушка, которая надувается, чтобы ты в руль вот так вот носом не въехал. Это карма тоже. Вот. Ну, я не знаю. И диспетчер, понимаете? И вот ты взлетел. Пока ты ходил на земле, примерно все знаешь, да? Можешь других поучить. Вот. Вот что мы так не слушаем? Что мы так не слушаем? Мы на самом деле летим. Вот ты если хочешь летать, а не ползать, тебе придется его слушать отсюда. Потому что разобьешься по-другому. Даже не разобьешься, тебя туда просто не пустят. Нет права на чудо. Право на чудо? Слушай диспетчера. Слушай диспетчера. Он знает, как другие самолеты летают, как ты будешь с ними сталкиваться, как ты с ними будешь это коммуницировать. Право на чудо. Будь внимательным сюда. И поэтому это условие. Что для этого надо? Вообще ничего не надо. Никакой квалификации. Просто слушай и не бойся. И поэтому во всех священных писаниях написано «не бойся». Новое всегда мы боимся. Вот. Вот в последней 78-й шлоке Бхагавад-гиты говорится, что он повелитель мистиков. И вот конституция наша мистическая, конституция Украины мистическая, права человека мистическая. И вот и там есть ограничения, да, конечно. А вот почему? А потому что вот эта ветхая всегда норовит злоупотребить. Как сказать этим, безграничным. Вот так и норовит, из грязи в князи. Понимаете? Вот когда ты начинаешь летать, ты должен быть ну, благородным человеком. Благородным человеком. То есть не за себя думать, смелым человеком, чтобы твоя шкура помалкивала, что ты делаешь дела. Вот. А Бог говорит, ну я на себя вот это все возьму. Итак, право на чудо. Бог ограничивает нас, хотя сам безграничный, а мы ограничиваемся себя вот этими примитивными желаниями. Какими? Ну, для себя. Ну, для себя нам много не надо. Поэтому главный вопрос, а что ты хочешь делать? Этот вопрос обычно задает у нас этот Василий. Да. А что ты будешь делать? Тебе выписать удостоверение живого человека, а что ты с этим будешь делать? Ты решил пожить немножечко, да? А что ты будешь делать со своей жизнью? И вот главный вопрос, а что делать? Знаете, у кого что-то болит, у него никаких вопросов нет, что делать. Вот болит, да, гастрит или что-то, пальцы в щель, понятно, когда больно. То есть, когда проблема, им как-то легче решать. А если у кого-то более-менее он это все утряс, и все это терпимо, он не знает, как ответить на этот вопрос. И но есть те, которые чувствуют боль другого. Вот когда тебе болит, ты понимаешь, что тебе делать. Но когда у тебя нормально, ты не понимаешь, что надо делать. Значит, у тебя с эмпатией или с совестью не очень порядок. А если у тебя порядок с совестью и эмпатией, ты чувствуешь боль других, у тебя все в порядке, но ты знаешь, что делать. Тот страдает. И ты бежишь, и это делаешь. И вот так у тебя есть желание. То есть желание есть, у материалистов есть желание, те, которые страдают. А когда у материалистов все нормально, они не страдают, у них нет желания. И они думают, как же себя развлечь, потому что без приключений что как-то скучно жить и впадают в изврат. Вот. И они тогда сейчас придумали материалисты, обращаю внимание ваше, материалисты придумали духовные практики, философии, чтобы я расту над собой. И как же это жить и не учась? Как-то это жить и не учась. А я знаю многих людей, которые живут и не учатся. Они просто знают, что делать, потому что видят, у этого болит, это что, матери надо учиться, если ребенок заорал там, да, бежит. Вот. И они вроде такие глупые, но они смелые. Мне одна женщина сказала, я-то вот такая глупая, я помню, что вот в школе видела, ну, видела другие, там что-то декламируют, вот это что-то понимают, а мне как-то это неинтересно. Но она лидер, сейчас лидер, и тогда была лидер, она ничего не боится. И потом она говорит, я поняла, мне ума не хватило, чтобы бояться. Вот было побольше ума, я бы боялась. Вот. Так это главное, когда ты не боишься, потому что это знание написано практическое, и оно радостное, оно в результате происходит. Бог здесь проявляется сначала, знаете, вот эти три этих, ну не аватары, а три ипостаси. Шива, Брахма и Вишну. Вишну все поддерживает, Брахма творит, а Шива разрушает. Сначала проявляется как Шива. Ты видишь, это состояние дел устарело. Надо внести новое или разрушить это, потому что тут уже люди, товарищи совсем взорвавшиеся. Как Шива, ты приходишь и это делаешь. И какие тут знания? Никаких тут знаний. Второе. Как Брахма, ты понимаешь, а, вот оно что это было. Знание приходит позже. Сначала Бог тебе говорит, иди. И ты понимаешь, как ясно делать, что это надо делать, но объяснить не можешь ни себе, ни другим. И только потом ты как Вишну, да, наслаждаешься какими-то плодами. Мы же хотим сразу, как вот Вишна. Поэтому знание идет сзади. А у этих же спереди для чего? Ну, чтобы не лезть поперек батьки в пекло. Никому не интересно. Они боятся. И вот они там... Всем рассказывают, что ничего не надо делать, ничего не надо делать, надо духовную практику. Как это жить, не учась? Да легко, лишь бы помогать кому-то и чтобы ты был нужен. А знание, оно придет, оно вторично, оно не вперед идти и идет. И этот интернет-наркотик еще там, я не знаю, как столько много тратить времени. А потом его не хватит, это время, это ресурс. Это ресурс, его не хватит, причем в самый неподходящий момент. Потом надо бы знание, а мне не хватило времени учить. В общем, возможности, они равноценны ответственности. И быть в чуде, это, ну, это вообще другой этаж. Другой этаж. Это вообще фантастика. Это фантастическая ответственность. Какая? Вообще любая. Любая, какую скажешь. А что такое ответственность? Что такое ответственность? Скажите. Это очень просто. Потому что я не перевариваю очень сложные ответственности. Это моя осознанность. Там тра-та-та-та-та-та-та. Не, ответственность это... Я знаю, на что я трачу деньги, на что я трачу свой сон, еду, общение. Я очень хорошо контролирую свое время изо всех сил. Я знаю, что очень важно, а что может подождать. И если то, что может подождать, вообще может отмениться, ну что же делать? Вот это ответственность. А так, захотелось, вот у меня сегодня такое настроение, я буду делать. А вот это я буду не делать. Нет, ответственность – это решение. Это не гуны материальной природы. Это не попутный ветер. Это не настроение. Это не состояние здоровья. Это не состояние, то, что вокруг тебя сейчас обстоятельства сложили. Это решение. Будет так. И я делаю это так. Это тяжело, вплоть до самоуничтожения. Но это решение. Вот это ответственность. Решение.
Создание реальности.
Да, я создаю реальность. И это решение, кстати, оно не приходит само по себе, это не сумасшествие, это Бог приходит. И у него все решения такие, сумасшедшие. И потом ты понимаешь, что без чуда это не своротить. И ты только начинаешь, как говорил Наполеон, главное ввязаться в драку. Ты приходишь туда, и все говорят, ой, извините, мы двигаются, и сами все что-то делают, да? Сами все что-то делают. Вот и все, вот это чудо. А без него, то есть он сопровождает, и всех параматма наш везде находится, всеми руководит. Ну, от тебя надо было просто туда тело свое переместить, что-то раскрыть рот, сказать, и все. Вот. Время, внешность. Вот женщины, многие очень красивые вот здесь. Вот. Это большая ответственность. Потому что красивое лицо – это сила, это ответственность. Как ты им распорядишься. И в плохую, и в хорошую сторону можешь. Сила мужская, влияние мужское, Разум мужской – это ответственность, это твое влияние. Оно бесследно не проходит, как ты им распоряжаешься. Или просто так вот, вот я умный хожу. Это ответственность. Если у тебя одна гривна, да, ну что за гривну сейчас можно будет? Хотел сказать доллар, не хочу принципиально говорить. Вот. Ну что гривна, что там? Что на нее можно купить, я не знаю. Ну гривна, у меня ответственность на одну гривну. И если я растранжирю или правильно, вот правильно ее потрачу, одну гривну, да, что это, скрепок накупаю, покупаю, ну, много я добра сделаю? Немного. Ну и вреда я могу, не сильно не куплю, что-то. Ну, много я могу купить наркоты на одну гривну, скажите. Да понюхать даже не дадут, да? Вот, дорого. А если у меня 100 гривен, в 100 раз ответственности. А если 1000, а если 100 тысяч у меня гривен, понимаете? Вот. Так же и со временем. Ну, время это вообще ресурс. Дорожишь временем, все остальное выстроится. Вот. В одной, я не помню, какая это книжка, там рассказывалось о концлагере. И была бомбежка, не помню какой, ну, немецкий концлагерь во время Второй мировой войны. И был авианалет, и как-то бомба угодила, а там фабрика была, и военнопленные работали. И эти немцы не понимали, что если человек свободен, то есть не загружен, тот же думать начнет. И поэтому надо было что-то их занять. И они взяли с утра, ну, работать было явно негде, и отремонтировали недолго. Выстроили всех и сказали копать траншею по периметру. Овчарки с автоматами стоят, они копают глубокую траншею. Выкопали, копают, копают, давай, 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 давай. И вот пока день не кончился, они копали. И даже не было сказано, насколько ее туда копать. И выкопали там. На следующий день их пригнали, сказали, теперь закапывайте. И они стали закапывать. А люди стали сходить с ума. Не то, что не от тяжелого труда, не от неедания, а от вот тупой явной бессмысленности. Люди кидались на вот эти электрические заборы и просто погибали там. Потому что это на 10-й день начало случаться. То есть человек, если он не занят, значит 100% жди беды, жди приключений. Причем не тот, который в священных писаниях тебе обещают. Не тех приключений жди, других приключений. Тех, на которые ты не рассчитывал. Это просто беда за бедой, беда за бедой. Откуда? Ну, надо утилизировать каким-то образом то, что ты растранжирил. Вот. Но это не так страшно, а вот страшно, когда бесцельный, вот это показатель был, когда у человека нету цели, это страшно. Ну и скажите, даже по кармическим методам, меркам, если бесцельно что-то ты там начнешь делать, ну какая вероятность успеха? Ну нулевая. А если там, то там тебя просто и слушать не будут. Не будут. В общем, дело в чем? Дело в том, что живешь ты мистически или живешь ты кармически, хочешь того или нет. Ты как в том фильме про Нео, батарейка, и эта батарейка вырабатывает какой-то статический или какой-то динамический какой-то сигнал, и если его не утилизировать, значит, то есть или ты правильно его используешь, или неправильно используешь. Или тебя порвет от безделья, или от бессмысленной работы. Просто тебя порвет этот же заряд. Или ты будешь ощущать радость от своего могущества. Даже не от силы, а от могущества. Вот когда с Богом. Радость от могущества сам по себе не получается. То есть это когда новое. Могущество. Если ты сделал то, что сделали все, или ты делал вчера, ты разощущаешь свое могущество. Нет. Это никакой не новый рекорд. А вот когда ты сделал новое, ты его... На детей когда мой Влад первый раз что-то сделает, он всем показывает. Ну, видите, какой могучий. Вот, я вот первый раз сделал. У него радость от своего могущества. Первый раз. Но он мне не показывает два раза одно и то же. Он и сам не радуется и понимает, что хвастаться-то, да? А мы не сильно в этом смысле. То есть все имеет значение и смысл. Если мы посмотрим какие-то книги, какие-то фильмы, которые нам нравятся, есть которые нам нравятся, есть которые нам не нравятся. Знаете, что нам нравится? Там, где есть какая-то драма, есть какая-то проблема, есть герой, который ее решает. А если просто вот кто-то там встал, ну, правда, мне исключение составляет книга Обломов. Я люблю очень книгу Обломов. В школе не разрешали читать, заставляли читать, не хотел из-под палки. Потом прочитал, вот такая толстая книга, половину он встает с койки. Половина книги, это Гончаров, это гений. Половина книги, человек встает с койки, и так и не встал. Не встал, да, пол книги. Как это можно описывать? Вы позже можете...
А вторую половину обратно ложится.
А вторую половину он влюбился. И стал нормальным человеком. Вот, то есть любовь, смотрите, что делает. Бог смотрел на него. И он таким философом стал. Он говорит, смотрю я, вот он лежит на койке. Степан! А Степан такой же ледачий, как он. Ну, барин спит, а что ему не спать? Вот, он, да, схрапывает постепенно. Ну, в общем, наверное, вот эта книга для меня исключение. А остальные, я вообще боевички такие люблю, такие, с таким задором. Вот. И наша жизнь, она такая же самая, интересная нам самим или неинтересная. От того, что есть смысл. Смысл наполняет интересом. Интересом. Если нет смысла, ну бессмысленно, ты понимаешь, что ну, так вот тупить, понимаешь, сам себе противен. Ну и окружай. Ты хочешь таким окружающим понравиться? Ну нет, да. Не получается. Вот поэтому люди просто ищут приключения, потому что им неинтересно. И Бхагавад-гита говорит, я приключение. Если кто-то думает, что может прожить вот просто так, обычно, не мистически, прожить, заплатить налоги, получить квалификацию, сделаться передовиком производства, родить детей, нянчить внуков и все, что ли? И это нормальная такая жизнь, такая идиллия. Тошнит. То есть тошнится, то есть, понимаете, это должна быть база, и это к предназначению никакого, ну, продолжению рода, к поддержанию чему-то. А что лично ты, для чего тебя Бог сделал, для чего-то такого, что ни до, ни после не будет, и какое-то дело должно быть сделано, это ты сделал? Нет, не сделал. Все. Жизнь не удалась. И Бхагавад-гита говорит, если ты не нарожаешь детей, не заплатишь налоги, я утрирую, примерно так, какой смысл, ничего не сделаешь, но вот это сделаешь через пень колоду, как-то вот еле-еле там сделаешь, то жизнь удалась. Вот. То неважно. Ну, люди там не оценят как-то. И мы знаем, что многие такие вот эти таланты, они какие-то такие рассеянные, да, разные носки одевают, что-то они как-то им не. Они там вот все там где-то, да. Все там. И мы так трепетно к ним относимся, о, это же гений, ему можно, да. А попробуй ты, простой технарь, еле-еле одеть не тот носок или что-то, да, тебе скажут, слушай, так нельзя. Не позволено рожденным ползать, носки разные одевать нельзя, да. Вот. И, в общем, если не отыскать более глубокий смысл, то несчастным я буду гарантированно. Причем, где бы я ни жил, в какую бы я страну ни переехал, что бы я там ни делал, я буду несчастным человеком. Никто мне не поможет. Счастье находится вот здесь, вот, и оно мне рассказывает, каким образом его делать. Поэтому сказано, да придет царствие твое, как на небе, вот небо, где царствие небесное здесь, так и на земле. Тебе говорят, и ты его делаешь. И никакого другого царствия небесного не будет. Царствие небесное это мистическое. Так, вокруг тебя такое мистическое пространство образуется, где всем все хорошо. И тогда у тебя исчезают вопросы про питание, безопасности, друзей и все. Потому что мистика заманивает всех. Рядом с этим человеком хорошо. С ним ничего не случается. С обыкновенным человеком, вот это он в самсаре, его там как в стиральной машинке калашматят. Как-то вот я без них обойдусь. Потому что меня может постирать. Нечаянно. С кем поведешься? Не надо искать цели и смысла жизни, нашей конкретной жизни. Все говорят, вот кто-то сказал, искать смысл жизни, или даже так хвастаться, поисками смысла жизни, это все нужно хвастаться плохим зрением, очками хвастаться, потому что оно у тебя под носом. Под носом. Надо, потому что на самом деле я вам сообщаю страшную стратегическую тайну, откровение, благая весть. Каждый из нас знает свой смысл жизни. Знает. И более того, он даже начинает делать первые шаги по этому смыслу жизни. Но потом, а это же новое, окружающие в штыки, и потом во мне там может быть дьявол или бесы, которые это начинают, ой-ой-ой, там же новое, там же Бог, это нам в новой реальности-то уже не жить, и меня начинают раздирать на части, давай приляжем, отдохнем, давай приляжем, и я опускаю руки. Я сдался. Все знают, но его тянут назад вот эти, которые с ним уже друзья, тянут назад, и я сдаюсь. Вот надо просто не сдаваться, пнуться изо всех сил, не сдаваться, и тогда ты войдешь. Тебя держат только твои же приживалы, которые ты сам пригрел, и ты можешь сказать, так, до свидания. До свидания. Вот хочу вот это, и все. И все, больше никаких там таких вот воинов тьмы не стоит, таких особенных, потому что ну, не могут. Твои собственные, ты их пригрел, этих паразитов. Просто, и мы тогда ставим на них крест, опускаем. И я хочу рассказать про одного врага всех народов, врага Советского Союза, России, Украины, всего соцлагеря, всех тех, которые он друг масонов. В общем, редкостный гад. Я про него, этот гада зовут Уинстон Черчилль. Уинстон Черчилль. Но я восхищен. Он был оратор, таких в его время было очень мало. Я хочу прочитать его самую краткую речь. Когда она прозвучала, это когда Гитлер был уже везде. Ну, тогда он был типа с Советским Союзом, Америка не вступила еще в войну. Гитлер уже был там во Франции, там был Муссолини, под Москвой уже были войска, и туда, в Лондон, там уже Фау-2 сбрасывали, и мир вообще весь, вот примерно как сейчас, все, сейчас всех зачипируют, все, уже все. А вы знаете, они вон еще что придумали. А в школах вот это, да. Кто-то там победил. Да что победил? Вот была такая всеобщая паника. И он пришел, он тогда не был таким еще политическим деятелем. Он пришел, и там были ученики. И он им сказал буквально следующее. Это самая короткая его речь. Никогда не сдавайтесь. То есть никогда, никогда не уступайте, никогда, никогда, никогда и ни в чем. Это вот масочки, там все мелочи, никогда, никогда, никогда и ни в чем. Ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом. Если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе. Никогда не пасуйте перед трудностями, никогда не сдавайтесь на милость врага. Если даже его превосходство кажется очевидным. Вот. И там мальчики в школе сочинили, а у них был это гимн школы. Они пели такие бойскауты. И они присочинили к этому гимну еще один куплет в честь этого Черчилля. И потом распевали с куплетом дальше. Вот я его перевод. «И в страшный час один из нас сумел сплотить народ». Он нас с тобой на смертный бой отважно поведет. Сэр Уинстон Черчилль, ваш напор стране необходим. В борьбе со злым лихим врагом мы с вами победим. Черчилль послушал это все и сказал, нормально, в общем. Только я бы хотел, чтобы вы заменили одно слово. Вместо замените страшный час на грозный час. Не бойтесь, грозный час. Потому что это, он сказал, это не страшное время, это грозное время, это время для подвигов и мужества. Они поменяли это слово и потом это пели. Вот мне, например, все время много таких звонков панического характера. А вы знаете, они вот, а что будем делать? А некоторые говорят, А некоторые говорят: алло, Вайшнавапрана, а что, народ уже пробудился, чтобы меня спасти от пандемии? Я говорю: ну, а вы, народ уже пробудился, а когда они планируют пробудиться? Где мне перекантоваться, пока народ же победил? Вот в Германии там что-то пробудился, да. Вот. Я хочу, ну, много у нас пробужденных в этом. То есть, ну, очевидно, не бояться. Я вам хочу сейчас, чтобы вы услышали, телефонный разговор. Это из Краснодара. Что они, чтобы мы не думали, что они нас очень сильно... Так, сейчас. Сейчас, так, внимание. Это надо слушать. Называется «Геноцид стартовал».
Интересную историю, очень страшную. Ой,
что, наш город. Это с Краснодара.
Здравствуйте.
Слышно?
Здравствуйте, девушка. А я бы хотела журналистам рассказать одну очень интересную историю, очень страшную про наш город.
Сейчас я вам соединю вас.
Хорошо. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Моя фамилия Вера Стефановна Баранецкая, и я бы хотела для журналистов очень хорошую информацию рассказать.
Какую?
Очень опасную для жителей нашего города. Вот, когда начались эти все волнения по поводу коронавируса, я себе приобрела измеритель излучения, электромагнитного излучения. Вот, все это время, все лето я его измеряла везде, все было нормально. Но 1 числа, когда приехал Мишустин, и вечером, когда он уехал, я зафиксировала первое увеличение этих доз до 10 раз. Вот. Угу. Представляете? Мы с подругой обзвонили все службы, ФСБ, МЧС, 102, Роспотребнадзор, даже в Москву звонили, экологию звонили, всем по барабану, понимаете? У нас тело пекло, цепочки горели, как будто колючая проволока обмотана, мы на шее как будто носим. Это включение было с 1 сентября с 18.30 до 22 часов. Мощное было излучение, я была на работе в районе бальной лечебницы. Я уже в милицию заявление написала, вот сейчас в Роспотребнадзор подруга понесла письменное. 2 числа утром также она проснулась, он зашкаливает, в общем, с 8 до 9 она замеряла. То же самое. Очень было, у нас есть видеоподтверждение. Ну, не совсем много заснимали, к сожалению, потому что телефоны немного поддерживают. Вот. 3 числа они включились в районе бальной лечебницы с 2 до 5, понимаете? При этом дети орут дурниною, кожа ждет, горит, голова раскалывается. Слабость, тяжело дышать, в общем, все приметы коронавируса придуманного, понимаете? Вы не хотите эту тему осветить как-то в своем телевидении?
Я думаю, что в новостях мы вряд ли такое будем освещать.
Давайте сделаем передачу.
Нет, но вы же позвонили в редакцию новостей телеканала «Краснодар».
Угу. А почему вы не хотите в новостях это оповестить?
Давайте я ваш номер телефона запишу, если нам для чего-то понадобится, мы с вами свяжемся.
Да записывайте.
Да записываю, диктуйте.
8-989-771-73-76. Так, меня Вера зовут.
А фамилия?
Баранецкая. Меня уже вся прокуратура знает, вся милиция. А скажите, пожалуйста, а куда позвонить, чтобы вот сделать передачу на эту тему? Потому что я вчера взяла этот же дозиметр, прошла по улице Красной, там все в пределах нормы. Проехала на велосипеде вот от Северной до Краснодарской краевой администрации. Понимаете, девушка, все прекрасно, все замечательно. Но как только я свернула за угол буквально на улицу Октябрьскую, там зашкаливала, ой, да ну как. Пришла в милицию на Октябрьской 121 писать заявление. У них тоже показывает двойка при норме 0,40, понимаете? То есть 5 раз превышение. Им пофигу, всем все равно. И вы говорите, что вы в новостях это не оповестите.
Ну, я же вам говорю формат наших новостей, формат программ. То есть это закрытая информация, да, люди подыхают. Девушка, ну вы же тоже живете в этом городе. А? Я вас понимаю, вы молодцы, что вы обратились в Роспотребнадзор, написали заявление в полицию. Вот как бы если, чтобы они решали проблему, от того, что вы мне это сейчас позвонили и сказали, ну как бы мы же не будем их работу делать, правильно? Ни вы, ни мы. Ну а вы вообще жить хотите, у вас дети есть? Да, я жить хочу, не поверите.
Ну вот поверю, я тоже хочу, несмотря на свой возраст. Понимаете, я вчера сидела с ребенком все эти 3 дня. Ребенок после 5 часов орал дурнину, у него голова была, становилась красная, багровая, и у него даже, знаете, века лопнули сосуды на веке.
Так может вам к врачу обратиться тогда?
Не, а понимаете, когда и звоните в новости. Девушка, когда перестал этот дозиметр наш трещать, у него все прекратилось. Понимаете? Причем здесь врач, если включают эти вышки 5G, о которых все СМИ трещат. Вы это понимаете?
Я понимаю.
Истребление нас. Приехал Мишустин 1 числа, и вечером уже включили после его отъезда. То есть он дал команду, все начальство, я сколько звонила, губернатора нет, замов нет, министра экологии нет. У меня все разговоры записаны, понимаете, все уехали за город, все покинули город. Алло, вы меня слышите?
Да, я вас слышу. Спасибо вам за звонок. Вы обратили на это внимание. Давайте вот, если нам для чего-то это понадобится, да, или ваши какие-то комментарии или мнения, или что, мы тогда с вами свяжемся.
Очень хорошо. А вы мне подскажите телефон вашего отдела?
Ну, очень понятно, да? Что происходит?
Что она вначале замеряла? Потому что в конце она сказала электромагнитно, а в конце она сказала дозиметр.
Дозиметр. Ну, излучение. Как-то излучение каким-то образом. Но я к тому хочу сказать, никто что, люди шевелятся, люди что-то делают. Люди это и против нее ничего не удается ничего сделать. К чему я это говорю? Что вот я вам хочу зачитать уголовный кодекс. Это не Конституция даже. Уголовный кодекс Украины с комментариями к статьям. Статья 115. Статья 115 предусматривает ответственность за: первое — умышленное убийство без квалифицирующих признаков. Часть 1, статья 115. Второе — умышленное убийство с квалифицирующими признаками. Часть 2, статья 115. Пишется комментарии в этой статье, это прям в УК пишется: непосредственным объектом любого убийства является жизнь человека. Жизнь человека. УК защищает жизнь каждого человека, независимо от его социального положения, национальности, гражданства, возраста, состояния здоровья, общественно-нравственных характеристик и других принципов. Хоть ты уголовник, все равно. А вот теперь что такое жизнь? Вы как-то задумывались, что же такое жизнь? Или как бы ее и проявление? Описывается: жизнь – это динамическое состояние организма, заключается в непрерывности процессов обмена материи и энергией, энергии окружающей средой, проявлениями жизни человека, в частности, питание, выделение, размножение, рост, а дальше – дыхание, движение, вот это изоляция, да? Возбудимость, это нас нервирует постоянно, мышление, так думай, так не думай, и общение. 5 пунктов попадает под убийство по 115 статье. 16, можно это вот закрыть? Вот это вот? Или... Да. Под убийство. Я хочу еще раз зачитать, все-таки мне нравится этот Черчилль, несмотря на то, что он негодяй, да, но тут он, вот, который сказал: замените страшный час на грозный час, потому что это время подвигов и мужества. Еще раз: никогда не сдавайтесь, никогда не уступайте, никогда, 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 ни в чем, ни в великом, ни в ничтожном, ни в большом, ни в малом. Если только честь и здравый смысл не велят вам поступить иначе, никогда не пасуйте перед трудностями. Никогда не пасуйте перед трудностями. Никогда не сдавайтесь на милость врага, даже если его превосходство кажется очевидным. То есть никогда не сдавайтесь. До банальности, ну, простые слова. Потому что сдаться — это одно из самых мощнейших в жизни искушений. Вот не получается, раз, два, пнулся, пнулся, и так, так кому оно вообще надо? И вообще надо, а встроит ли овчинка выделки? Стоит! Стоит! В карму. Карма — это такая мерзкая штука, которая усугубляется и больше, и больше, и больше. Она тебя хочет выплюнуть оттуда, потому что все в динамике, ничего в статике. Она тебя просто раздавит. Ты не хочешь карму. Ты с грехом пополам выскакиваешь из нее. Ну, в разврат какой-то идешь, все, ну, в бандитизм куда-то идешь, но ты в карме не хочешь находиться, ты не хочешь в законе находиться. Вот. И поэтому я хочу хорошие новости, потому что, ну, хорошие новости. Вот жена приехала вчера, рассказывает. Она была в колхозе, Вознесенский район, Николаевская область. Колхоз, который сохранился, который вообще рай. Вот сейчас рай. Потому что там в 2000-е по колхозам прошло распоряжение из министерства. У кого нет инвесторов, ну, деньги, кто не спускает, значит, расформировываем, значит, отказ от этих вот инвесторов. И вот этот вот колхозник, которого она лично видела, ему 70 лет. Мощный мужчина. Мощный мужчина, 70 лет. Он главный агроном. Он когда это увидел, он говорит, будет дерибавить. Поэтому землю не отдадим. Он нашел нормальных таких хлопцев, разделили паи, ответственность. Люди живут в сыр в масле. Сейчас. Поехала в другой там колхоз. Там они поехали на эту, в Белоруссию поехали. Это было 2 года назад. 2 года, ну, ей рассказали. Они поехали. Они говорят, Европа отдыхает. Эти люди были и там, и там. Европа отдыхает. В Белоруссии чистенько, и они же объездили везде. В Европе хуже сейчас происходит. Да, а вот тем более, да. Они говорят, блин, по сравнению с Европой, Украина в разрухе, в руинах, буквально вот так, в руинах. Они объездили все, посмотрели и сделали у себя так. Они просто забрали власть в свои руки. Вот. А этот вот не будь дурак, понаходил, раздал. Кстати, его зовут Николай Алексеевич. Вот сегодня все отлично. Все сохранено, всю мощь, люди богато живут. Приехали инвесторы. Приехали инвесторы. А где мы сейчас это запишем? Мы сейчас вас спасем. Они же приходят, описывают, оказывает помощь, все запускает. Ну, депопуляция, такая программа. Инвесторы, они заплатили, вы, и все делают вот как на зло. А другие там есть, что же они делают? Они, говорят, с 90-х годов начали выкапывать все растительные трубы. Ну, мародеры во власти. Мародеры. Срезать вот эти вот водонапорные башни, они только узнают, где. Вот в том колхозе, где вот этот агроном 70-летний. Они только узнают, они говорят, а можно мы купим ваши трубы? Они выкапывают и складывают. У них все хорошо, они хотят выстоять, пережить тяжелые времена и потом, начать восстанавливать, чтобы было чем. Потому что это, ну, буквально, это все золотое, это все очень дорогое, а это просто уничтожается. То есть получается, без не нашего правительства, наступает рай, когда люди начинают сами своей жизнью управляться. В общем, все из страха. Все из страха. Когда что-то выходит из-под нашего контроля, это пугает наш мозг. А неведомое. Здрасте, так неведомое, это ж Бог. И мы бежим от Него. От этого Бога. Ты хочешь убежать от Него, вот не сдавайся. Это Бхагавад-гита говорит, в Библии 363 раза написано, не бойся. То есть не сдавайся, как Черчилль говорит, не сдавайся, это значит, ни на шаг, не отходи от Бога. Вот ни на шаг. Его рекомендации самые такие. Он говорит тихим голосом. Он говорит без аргументации, без никакой. Вот, ну, ни на шаг не отходи. Все, ты будешь вот там вот летать и не падать. Летать и не падать. И другие, другим сильно поможешь. Потому что вот с ним, вот, с ним и есть сила и победа. В других местах нет силы и победы. Напи, вот Бхагавад-гита, последний шлока, 78-я написано. С ним сила и победа. Вот не отходи просто от него ни на шаг. И это несложно. Потому что, когда ты что-то делаешь такое материальное, такое, ну, какой-то долг, что-то вот надо полы вымыть, что-то и опускается, а, прилягу, отдохну. Это материальный грех. Объедаться там на ночь. Я ем, честно говорю, когда время есть, и сплю, когда время есть. Вот. Это материальный грех. За это есть какие-то санкции. Но есть духовный грех. Когда ты опускаешь руки, когда тебе Бог что-то сказал, и ты опускаешь руки. Потому что, видите ли, неудобно. Видите ли, это требует каких-то этих сверх каких-то усилий. Да, завтра война, а я уставший. Вот это духовный грех. И вот я очень много знаю, которые материально вообще не грешат, но духовно грешат, ну, у них это на, просто на паузе и на постоянно. Вот с ними я в разведку не пошел. Я знаю много людей, которые могут пить, курить. Но они не сдаются ни при каких обстоятельствах. И вот с ними бы я в разведку пошел бы. Понимаете? Потому что в форс-мажорной ситуации твоя материальная чистота, вообще выброси ее, она тебе не пригодится. Там надо мордой по грязи, и чтобы там пули там свистели, что-то другое. Вот там надо вот духовная чистота, когда руки не опускаются. Никогда не сдавайся, как вот тот Черчилль. И суть в чем? В Библии сказано, хула на Святого Духа не прощается. Какое наказание? Какое наказание, если хула на Святого Духа? Он тебе сказал, а ты не сделал. Знаешь, какое наказание? Какое наказание? Жизнь без чудес. Вот и все. То есть бесцельная жизнь. Бесцельная жизнь. Потому что ничего нету. Я поставил себе цель, что-то такое придумал, какая-то мечта, и иду туда, это уже мистика, это уже цель. А цели, которые тебе рассказали, участие в каких-то чужих проектах, ну, это рабство. Это рабство. И там, кстати, у тебя чудес никаких не будет. Тебе просто придут, скажут от всех до всех, почему не выполнил. Все, никаких чудес. Все, я закончил, лекция называлась «Право на чудо». У нас оно есть. Надо им пользоваться. В Конституции, можно сказать, записано. Вопросы? Ура, вопросов нету.